Всем привет, добрый вечер. Последний по порядку, но не по значимости, конечно же, стрим этой недели. Называется «Точка» у меня на канале. Чрезвычайно рад приветствовать Михаила Климарева, который сомневался, что доберется до эфира, потому что у него какой-то новый интернет в новом месте. Привет, Миша.
Да, всем привет. Да, я переехал, теперь я живу в другом городе.
Отлично. А что ты мне сделаешь, я в другом городе, как говорится? Да, значит, а кроме того, здесь и Григорий Бакунов, возвратившийся из разных поездок и далеких странствий. Привет, Гриша.
Да, привет, привет. Возвращение блудного сына, да?
И у меня такое впечатление, знаете, что Григорий не просто так отсутствовал. У меня такое впечатление, что он пропустил не только наш знаменитый мем с Бататом, и он, в общем, да, не очень понимает, что вы там пишете в чате. Сейчас нас судорожно выспрашивал, а вы же понимаете, что объяснять мем это примерно как анекдоты рассказывать, вот, ну, в смысле, объяснять смысл. Вот, мы ему отдельно потом покажем историю возникновения мема. Она запечатлена нашим большим поклонником и коллегой Дживсом Вустером. На его канале есть это изложение, чрезвычайно популярное. Так вот, не об этом речь. Но Григорий также пропустил практически вот всю самую драматическую часть с OpenAI. Вот, и такое впечатление, что он как бы специально скрывался, чтобы это не комментировать. Я не знаю, с чем это связано, может, с какими-то интересами Григория, но вот когда все закончилось, и он написал в своем знаменитом канале Admito, OpenAI объявляет, что Сэм Грег и все, чьи позиции шатались, вернулись на свои места и больше не шатаются, кроме Ильи, который показал себя исключительным талантом, но больше не член правления, хотя они ищут способ дальнейшего сотрудничества. По крайней мере, так я прочитал это объявление. А у вас какие ощущения? Не уйдешь от ответа Григория. Несмотря на то, что в темах, которые мы сегодня обозначили для обсуждения, об OpenAI нет не только ни слова, но и ни буквы, вот, все равно тебя не могу не спросить, потому что многие ждали твоей реакции и твоих рассуждений по этому поводу, что все это было.
Знаешь, я отсутствовал, потому что был на небольшом закрытом корпоративном, ну, слово корпоративный, наверное, не подходит, закрытом мероприятии, на котором большая часть людей так или иначе были связаны с AI, и мы перед тем, как уходить на это мероприятие, оно было полностью в офлайне, мы все сдали телефоны и там несколько дней находились прям без телефонов. Кто-то там начал задавать вопрос, а что же вообще, ну, дальше делать-то, в смысле, потому что индустрия всего, что связано с ИИ и стартапов, которые вокруг ИИ образовывались, она как бы немножко пошатнулась после последних запусков OpenAI. И кто-то в шутку ответил, да что делать, что делать? Ну, как бы убьем Альтмана и все. И на этом мы ушли на это мероприятие. Представьте себе мое удивление, когда в конце этого мероприятия я открываю телефон, и первое, что я вижу, это сообщение о том, что Альтмана сняли с должности и происходит что-то вообще совершенно непонятное. То есть я как бы сам был несколько в шоке. Из того, о чем вы не говорили, а я бегло прослушал те куски, в которых вы говорили про OpenAI, там на самом деле по большей части все было примерно то же самое, что знаю я. Наверное, любопытно знать, что у Альтмана была инвестиция, была сделана свежая инвестиция, недавняя совсем инвестиция в стартап, который производит железо для ИИ. Дело в том, что самое большое событие, кроме отстранения Альтмана от должности, оно было вот в чем. ChatGPT перестали принимать платных пользователей новых, потому что резко перестало хватать железа, компьютеров с вот этими видеокартами, с помощью которых обслуживаются эти пользователи. И это прям большая проблема, потому что этих новых карточек их нигде не достать. И NVIDIA, как компания-производитель, их не особенно отдает. И был такой, как говорят, небольшой скандальчик внутри OpenAI на тему того, что Суцкевер втихаря, прикрываясь тем, что он генеральный директор и как это сказать, член совета директоров OpenAI, инвестировал в компанию, которая, ну, очевидно, будет потом продавать свои железки в пользу, то есть в эту же самую компанию.
Гриш, Альтман,
Звучит?
может быть?
Альтмана,
Альтман,
я что сказал?
ты сказал Суцкевер.
А, прости, пожалуйста, Альтман, конечно, Альтман. В смысле, Сэм. Только Сэм, короче, участвовал в этой сделке. И, как говорят, как раз Суцкевер про это знал. И больше того, вот сейчас, после того, как все это немножко утряслось и все вернулись на круги своя, внезапно стало известно, что OpenAI от лица компании, что ли, да, тут сложно называть это компанией, потому что она вообще нон-профит. Она не, как бы не коммерческая организация OpenAI. Они инвестировали в эту компанию производства железа, в обмен на поставку потом этого железа, $26 миллионов. Это буквально новость вчерашнего дня. То есть это произошло по нашему времени в субботу уже. И это, возможно, именно это и было той точкой, из-за которой начался конфликт внутри OpenAI. В остальном...
А то, что Microsoft уже начал свои чипы выпускать, это не
связано? Это практически не связано. Дело в том, что у Microsoft и OpenAI принципиально разные потребности в железе. Грубо говоря, OpenAI нужно 30-50 тысяч этих железок. У Microsoft их уже 150 тысяч, и им нужно еще и еще, потому что они продают доступ к этому железу. Они хотят... У меня тут в чат спрашивают, ветрянка? Нет, вообще не инфекционная, не переживайте. Особенно, ну, вы не можете заразиться через эфир. Так вот, не очень понятно, в принципе, что там происходит. Никто не знает. Я очень надеюсь, что через 3-5 лет как-нибудь все-таки утечет информация о том, как же происходило это все и какова роль там Ильи Цуцкевера, потому что, ну, как бы, мне кажется, многие недооценивают его роль. Это один из ведущих ученых в области так называемого настоящего искусственного интеллекта. Это человек, который огромную работу проделал еще до появления OpenAI. Он был автором AlexNet. Это одно из первых нейронных сетей, которое умело распознавать картинки. Он был одним из авторов AlphaGo, первой системы, которая выиграла у человека в игру Go, когда все считали, что это невозможно. Ну и так далее. То есть это очень большой, я бы сказал, ученый в этой области. Это именно он двигает все, что происходило в OpenAI сейчас вперед. И когда говорят, что постараются найти для Ильи новое место в компании, ну, это вызывает вопросы, правда? И как бы странное ощущение вызывает, потому что, по сути, именно Цуцкевер был человеком, который позвонил Сэму, позвал на Google Meet и объявил решение совета директоров. И тут вдруг ему случайно, как бы, да, не находится место в этой новой компании. Здесь же есть место для прекрасной теории заговора. Дело в том, что как раз Цуцкевер был одним из самых, наверное, ну, реально активных, в смысле тех людей, которые реально пытались что-то делать в отношении всего, что касается так называемого полного искусственного интеллекта в OpenAI и того, чтобы подходить к этому полному искусственному интеллекту максимально аккуратно. Все остальные с криками, с шашками наголо бегут вперед, потому что чем быстрее мы добежим до полного искусственного интеллекта, тем лучше нам всем будет. Цуцкевер сильно аккуратнее, сильно осторожнее к этому всегда подходил. Ну, посмотрим, чем это все закончится. И еще одна штука, про которую вы никогда не говорили в эфирах, мне кажется, совершенно зря. Вот эта вот конструкция о том, что есть OpenAI как некоммерческая организация, под ней находится так называемая capped profit компания, то есть коммерческая компания, в которую люди там вкладываются, где покупают доли, которая получает прибыль от пользователей ChatGPT и так далее. Вот эта коммерческая организация, она владеет так называемыми правами на использование технологий, разработанных в некоммерческой части. Но в договоре с этой capped profit компанией написано буквально следующее, что этот договор действует до разработки некоммерческой частью компании OpenAI полного искусственного интеллекта. То есть в тот момент, когда полный искусственный интеллект будет разработан, вся эта конструкция автоматически разваливается. И все это выглядит так, как будто бы все там уверены, что это вопрос нескольких лет. То есть, ну, как бы я, если честно, переживаю и думаю, что там нам еще далеко до настоящего искусственного интеллекта, но, кажется, ребята в OpenAI уверены, что это еще там 3-5 лет, и все будет. В общем, страшно.
Гриш, я думаю, что нужно пояснить, мы же как бы пытаемся тут образование приносить, я думаю, нужно пояснить, что такое полный искусственный интеллект, ну, что ты имеешь в виду, по крайней мере, под этим?
Ну, это такой искусственный интеллект, который, грубо говоря, сравним с человеческим. То есть у него есть некоторая свобода воли. Это очень абстрактное понятие. Мы не знаем, что это означает на самом деле. И, в принципе, то, что называется AGI, то есть искусственный интеллект, как общий искусственный интеллект, это можно, наверное, так высказаться.
General.
Ага, он как бы, да, он просто интеллект как будто бы. То есть все то, что мы сейчас имеем, это так называемые узкие интеллекты. Искусственные интеллекты, заточенные на конкретные задачи. А здесь речь идет скорее о новом искусственном интеллекте, который будет по поведению и способу решения задач и принятию решений больше похож на тот интеллект, к которому мы привыкли, то есть, ну, грубо говоря, обладать некоторой свободой воли. Мы не знаем на самом деле, что это значит, и есть ли у человека свобода воли. Это тоже, на самом деле, большой вопрос. Но можно сказать, что человек видит вот этот общий искусственный интеллект как штуку, которая максимально похожа на интеллект человеческий по мощности и свободе выражения. Вот так.
И это прям... мы...
очень далеки.
Это прям бьет, на самом деле, по всем религиям, которые вообще, в принципе, существуют, но потому что, как бы, если это будет создано, значит, никакого бога-то и нет. Или наоборот, кстати, может быть, он наоборот есть, да, что раз он создал уже чего-то, нет?
Я думаю, что это никак не связано, это просто звучит очень опасно, потому что вот этот вот общий, или, блин, как в российской это принято говорить? Наверное, сильный искусственный интеллект, вот так это называется. То есть, типа, универсальный искусственный интеллект. Появление универсального искусственного интеллекта всего лишь говорит нам, что интеллект — это не прерогатива человечества. Вообще, в принципе. Но, в принципе, те, кто исповедует современные религии, ну, там, давайте в базе возьмем христианство, у них и так уже нет ощущения, что только человек обладает интеллектом. Ведь, как минимум, у них есть Бог, который является, ну, как бы некоторым абстрактным, невидимым, но, тем не менее, существом, у которого есть интеллект. Вот. И на самом деле, ну, типа, это означает, что интеллект, он не только у людей, есть он тут еще у Бога, ну, тут будет еще какая-то конструкция, вот какой-то искусственный интеллект, который чем-то таким обладает. Я бы тем, кто интересуется проблематикой искусственного интеллекта и тем, как это может быть вообще в принципе, порекомендовал очень странное. Знаете, что такое группа Complex Numbers?
Нет.
Нет.
Есть такая чудесная, без сарказма сейчас говорю, чудесная группа, которая называется Complex Numbers, то есть комплексные числа, да? Но вам нужно искать другое. Вам нужно пойти на YouTube и написать «Легенда о несбывшемся грядущем». «Легенда о несбывшемся грядущем». Я еще проверяю, что она есть на YouTube. Да, она есть. Там написано «Виктор Аргонов. Легенда о несбывшемся грядущем». Написано, что это альбом. На самом деле это техноопера. Она внезапно... Она написана 10 или 11 лет назад, и это внезапно реально сильное произведение о том, как может выглядеть будущее, в котором есть полный искусственный интеллект. На околосоветские темы, потому что это происходит все в этом мероприятии, в этой техноопере много лет назад, кажется, 80-е годы. Но, тем не менее, попробуйте, вот если у вас вам удастся, попробуйте это послушать. Это интересный взгляд на жизнь. Ну и форма довольно интересная сама по себе. Все-таки техноопера, написанная в постсоветских странах, это такая довольно интересная штука. Пока мы от этого максимально далеки, и чтобы там эту тему закруглить на каком-то не очень тревожном моменте, хочу вам рассказать, что главная новость прошедшей недели звучит вот как. Оказалось, что когда вы спрашиваете что-то у чат-GPT, есть хороший способ улучшить его ответ. Она звучит вот как. Допишите в конец вашего предложения, за лучший ответ даю $200. И кроме шуток, внезапно вы получаете более полные, более развернутые и более четкие ответы.
Она потом не снимется со счета?
Нет, это очень легко объясняется. Дело в том, что на Reddit, на котором обучался чат-GPT, Reddit — это один из важных источников для обучения этой нейросети, там довольно часто в тредах такое появляется, когда реально человеку нужен ответ, он пишет «даю за ответ там, $50». И тогда люди начинают сильно больше стараться с ответами, потому что ну, он же выберет одного, того, у кого... Ну, у кого получилось лучше всего ответить на вопрос. Поэтому нейросеть в этом смысле вот как бы так ведется. Шутка, ну, ситуация смешная, но, тем не менее, она действительно существует. Это, я прям проверял несколько раз. Даже на моих довольно заковыристых вопросах нейросетка начинает отвечать значительно лучше от того, что ты предлагаешь ей $200. Не обязательно 200, ну, предложите 50, может быть, ей хватит.
Ну вот. Значит, не ушел-таки от нас Григорий Бакунов с этим ответом, слава богу. А теперь по, так сказать, программе, в которой не было ничего об OpenAI, а видите, как начали и практически 15 минут продолжили. А было у нас, знаете ли, вообще у нас как-то школьная тема на этой неделе вылезла неожиданно. Все обсуждают какой-то сериал. Вот это про школьников, которые там что-то друг друга лупят в советские времена. Вот, я не смотрел, поэтому не знаю. вот какой-то очень модный. Но у нас в нынешних современных школах, в общем, решили сделать такой весьма смелый шаг, надо признать, запретить мобильные телефоны, использование мобильных телефонов в любом виде, даже, ну, смартфонов в смысле, в любом виде, даже в образовательных целях. Сейчас школьникам разрешается пользоваться смартфоном во время урока, вот в этих образовательных целях, не знаю, что там, на калькуляторе читать, или что там, слазить в Google, понятия не имею, честно говоря. Вот. Но вроде бы, якобы, по просьбам родителей, вот, нужно это сделать, и в Госдуме готовится, значит, законопроект, который бы запрещал это делать. А вообще, я...
Да, слушай, а ты ведь недавно еще, как это, отец не очень взрослого ребенка.
Да.
Вот ты веришь, что это по просьбам родителей?
Не, вообще не верю. Ну как? Как тебе сказать? Верю. Потому что лично я не просил, и, может быть, ну, те, кого я знаю и уважаю, не просили. Но зная вообще, что такое родительская масса и что такое родительские чатики, в общем, не намного, честно сказать, лучше чатиков подъездных, мамских и прочих, вот, то охотно верю. Охотно верю.
Не, я думаю, что это просто бред какой-то, и звучит как по просьбам трудящихся.
Ну, похоже на то, похоже. Но ты знаешь, это тот случай, когда вот трудящийся вот запросто совершенно подвержен это самое.
Ну, вот. На самом деле нет. На самом деле этой, ну, как бы, этой теме, дай бог, лет 5, может быть. Ну, то есть она еще там до войны была по поводу вот изымания. Там несколько раз это приходило в Госдуму, несколько раз уходило из Госдумы, никак его принять не могли. И вот эта как бы новость, она почему-то, откуда, я не знаю, почему она новость на этой неделе. Потому что, ну, вот у меня вкладка открыта, я просто хочу про это написать. Уже месяц, оказывается, 7 ноября. В «Новой газете» была статья «Закон о хорошем поведении. Как и зачем депутаты опять отнимают у школьников телефоны». И там, собственно, написано. Вот, с 2017 года тогда еще министр образования, еще даже не просвещения, Ольга Васильева, это первая заговорила про это. И тогда же, в общем-то, многие... Я откуда знаю, я просто... Ну, я же немножко в образовании работал. Я еще тогда еще в университете был, и в школах каких-то был. Дети у меня тоже учились. И тогда, как бы, на самом деле родители возмущались о том, что эти телефоны будут забирать. Ну, анмас, скажем так. Понятно, что они скажут там что угодно, вот, но нормальные люди, они как раз противостояли этому. На самом деле телефон сейчас у ребенка в кармане – это большое благо, это большая безопасность. Это буквально безопасность каждого ребенка, потому что если учитель или, не знаю, кто-то знает, что его в любой момент любой школьник может снять за то, что он там производит какие-то непотребства, он 8 раз подумает, прежде чем ударить кого-то там, я не знаю, еще что-то сделать. Потому что это тот же будет снято и тут же будет опубликовано где-то в соцсетях. И это прям сдерживающая штука. Я в последний раз был в школе, ну вот у меня дочь закончила, по-моему, в 2019 году. Я в последний раз ходил, там скандалил буквально. У них на полном серьезе они хотели поставить камеры наблюдения в туалетах. Ну, то есть там школа такая немаленькая, на 1500 человек в Екатеринбурге. Ну, не самая лучшая, но не самая худшая.
Стесняюсь спросить, с распознаванием чего?
Вот с распознаванием не знаю чего, но они прямо вот... Причем они как бы требовали, чтобы родители на это деньги дали. Вы как бы с ума сошли, что ли, как в этих же чатиках? Потом как бы, ну, просто встал, вы как бы, ну, вы думаете, что вы делаете? Ну, в смысле, говоришь, что значит в туалетах? А это для безопасности, они в туалетах курят. Так, может быть, нам директора школы уволят, раз он не может обеспечить безопасность школьника в туалете в школьном, раз они камеры туда ставят. Нет, мы будем собирать. Я говорю, я тогда буду писать в прокуратуру по поводу съемки порнографии, ну, детской порнографии. Вот вместе с вашим там, кто у вас там есть, вы туда все и сядете. Вот за изготовление. Короче, они отказались тогда, но это правда было. И с этими смартфонами то же самое. Естественно, кто будет первый выступать против смартфонов в школе, это учителя. Особенно учителя, которые там любят вот эти все, которые там сейчас как новые эти предметы это называются, разговор о главном, вот эти вот все члены Единой России, так называемые, те, которые выборы подделывают, вот они это очень любят. Почему? Не любят, точнее, эти смартфоны. Почему? Потому что любую их мерзость, то, что они там творят, будет снято и опубликовано. Ну, на этом, мне кажется, дальше говорить нечего. Если, ну, мы не можем ничего не можем противостоять того, что сейчас в России происходит. Но если вот сейчас кто нас смотрит, и там, ну, как-то имеет какое-то отношение, там где-то может слово сказать, еще что-то такое, там в тех же чатиках, как бы скажите, что безопасность – это прежде всего, а безопасность – это именно смартфон. И если как бы там какие-то преподаватели хотят эти смартфоны отобрать, ну, во-первых, это частная собственность, идет он нафиг, вот, я же не прихожу, не отбираю у него ничего. Вот, почему моего ребенка будут отбирать, во-первых. Во-вторых, это, ну, это вот безопасность, я беспокоюсь за своего ребенка, он в случае чего мне может всегда набрать, написать, там, я не знаю, еще что-то сделать, снять, да, что сейчас происходит в этом. Поэтому кажется, что эта история такая не очень важная. Нет, она важная, потому что детей все еще в России много. И сейчас то, что там в школах российских происходит, это, ну, наверное... А потом мы будем это еще долго расследовать.
А мне кажется... Да, говори.
У меня есть важное предложение по улучшению этого закона. Если уж запрещается, в том числе в образовательных целях, пользоваться смартфонами ученикам, я предлагаю одновременно забирать смартфоны у учителей и у всех, кто работает в школе. Потому что, ну, пусть учителя сами попробуют. Тут же все очень просто. Вы же знаете, что большая часть учителей довольно плохо владеют своим предметом и по большей части лазят за информацией в интернет по каждому вопросу. Посмотрим, кто кого переборет. Я думаю, что в этой ситуации дети окажутся находчивей. Прям, ну, я уверен в этом. Это, во-первых. Во-вторых, если действительно сейчас такой закон примут, то я прям двумя руками за то, что сказал Миша. Больше того, если продолжают запрещать, покупайте старое GoPro, они чудесно записывают все, что угодно, причем в скрытном режиме. Будут записывать просто так, потом выходить в онлайн и выкладывать все, что надо. В принципе, любые видеорегистраторы портативного, которые на батарейках, они все подходят для того, чтобы решать эту проблему. Постепенно школа превратится в место, которое, знаете, как в современной полиции, когда все фиксируется на видеорегистратор, в нормальной полиции имею в виду, все фиксируется на видеорегистратор, и ничего не утаишь. Мне кажется, это прям то, что надо делать.
О, видеорегистратор у каждого школьника, прикинь? Ну, вот
конечно,
так вот,
да? Конечно.
Вот это круто, невероятно, на самом деле. Да, мне кажется, тут интересы всех сошлись, кроме детей, по большому-то счету. Потому что родители, ну, реально многие просили до этого, потому что они считают, что, ну, по глупости, разумеется, считают, что ребенок отвлекается, и в этом причина его малоуспеваемости. Ну, на что-нибудь свалить. Значит,
слушайте, а можно я вас на секундочку оторву? Вот смотрите, у меня тут в чате пишут, что буквально призывают фильтровать, потому что учителя знают свой предмет не хуже, чем знаешь ты свой. Ребят, у меня много в прошедшие годы было общение со школьными учителями в обычных школах. И у меня ощущение, что учителя средней и старшей школы откровенно плохо знают свой предмет. У этого есть очень простая причина. За те деньги, которые платят в российской... На самом деле, даже не так. Это во всей Восточной Европе такая проблема. За те деньги, которые платят учителям в обычных школах, большая часть учителей, если честно, не особенно, ну, как бы продвинутые люди. И любой вопрос за пределами того, что написано в текущих параграфах учебника, вылетает у них из головы просто моментально. Ну, потому что у своих забот хватает. В конце концов, как-то есть надо, где-то искать деньги. И это все приводит к тому, да.
Вообще не очень понял, откуда взялась тема сравнения Григория с учителями, но мне кажется, не надо обладать какими-то сверхкогнитивными способностями для того, чтобы понять, что Григорий Бакунов специалист редкой широты.
Да,
редкой широты, безусловно, редкой квалификации. Вот. И он, конечно же, гораздо круче, если мы вообще находим сравнения там какие-то среднего российского учителя.
Тут сейчас мы с Мишей должны рассказать про то, какой Саша великий ведущий и как он вообще круто.
Не, меня ни с кем не сравнивали, слава богу, и правильно.
Как это тебя не сравнивали? Тебя Любац недавно сравнивала.
Не меня, а
кого?
Да, мой заголовок. Ну, неважно. Ладно, это смешно было. Короче говоря, да, дорогие друзья, в школах, короче, мобильные... Мы против запрета на мобильные телефоны. Вообще против запретов, честно говоря. А надо сказать, что военная цензура в России поставила новый рекорд. И Россия стала мировым лидером по запросам на цензуру. Об этом мы уже немножко говорили. Вообще 15 тысяч сайтов в России подвергли военной цензуре и ссылок, сообщила Роскомсвобода, которая провела исследование заблокированных в России ссылок. Вообще, честно говоря, вот эти подсчеты, они для меня имеют такой несколько умозрительный характер, ну, потому что И весь вопрос, насколько это качественная цензура и насколько она действительно реально блокирует. Но похоже, что в России действительно блокировки имеют какую-то эффективность. Ранее Роскомнадзор сообщил о якобы более 172 тысячах вынесенных решений об ограничении доступа к сайтам с фейками российской армии и спецоперации. Вероятно, официальная статистика включает в себя также заблокированные посты в соцсетях, например, посты жен мобилизованных. Ну, и я бы вот попросил вас, особенно, наверное, Михаила, оценить вообще эффективность всего этого, то есть из опубликованного, благодаря блокировкам, какой, я не знаю, процент, если это можно оценить, не доходит до людей? Сколько остается, сколько эти блокировки отсекают? Мы можем оценить хотя бы, ну, как-то очень-очень грубо.
Ну, как? Надо признать, что блокировки довольно... Нет, давай так, последовательно. Во-первых, тоже очень странная новость, вот то, что вот она, как попала она в этот список, потому что Роскомсвобода статью о том, что 15 тысяч сайтов было заблокировано, он ее опубликовал 8 ноября. Вот, что-то как-то, ну, это... Я даже делал небольшое там такое, типа, растащил там, сколько они там публиковали. Это сайтов именно, да, новостных именно сайтов. Вот с начала войны они там публиковали, Роскомсвобода отслеживает их, и это не зеркала, это именно ресурсы, зеркала отдельно считаются. Всего там порядка полумиллиона сейчас всяких интернет-ресурсов, ну, интернет-строк, 500, сейчас скажу точно, сейчас, секунду, 500, где? 527 459, вот на текущий момент, вот в понедельник типа будет больше, скорее всего. Это те, кто находится в блокировке. Из них там, не из них, а при этом миллион, больше миллиона было вынесено из блокировок, и всего строк сейчас в реестре 1,5 миллиона. То есть это до хрена. В самом Китае примерно 300 тысяч, о котором все время говорили. 300 тысяч строк есть у них в этом реестре. Там тоже откуда-то утечка какая-то была, тоже как бы скидывали это все. Отслеживают там примерно 300 сайтов из топ 1000 Алекса у них в реестре. Ну, то есть вот из 1000 самых популярных сайтов 300 сайтов заблокированных в Китае. Надо проверить, как по России, но это надо заняться. Кстати, хорошая мысль. Вот. А на самом деле сейчас темпы роста блокировок начали снижаться. Вот как это ни странно. Потому что, ну, видимо... перестало появляться такое количество новых ресурсов. Новый ресурс, как мы тоже, кстати, в точке об этом говорили, новый ресурс блокирует за 24 часа, за 48 часов, за двое суток. Тоже мы это считали. Помнишь, по-моему, этот True Story, по-моему, так заблокировали. Они в понедельник заявили, что они вышли, да, что там у них набрали какую-то аудиторию. В среду утром они были заблокированы.
Да-да, у них там совсем буквально да. Пару дней. Да.
По поводу эффективности этих блокировок, надо признать, что это все-таки эффективно. Что там, грубо говоря, ту же «Медузу», когда ее заблокировали там в первый раз, она потеряла в аудитории там примерно 70%. Это для них была катастрофа тогда, ну, коммерческая катастрофа, потому что они тогда зарабатывали с рекламы, вся их модель была, бизнес-модель была в рекламе. Теперь у них там как бы другие способы доставки информации. Вот, но вот как бы если по большому счету, то вообще вся эта работа, конечно, бессмысленная. Особенно если это касается, ну, я имею в виду работа по поводу блокировок. Особенно если это касается каких-то новостей, которые, ну, там, что называется, взрывают повестку. Ну, просто невозможно сейчас удержать и заблокировать как бы какую-то информацию как бы вот так вот. Но можно сокращать потребление какого-то контента и там перекидывать, да, потребителей контента, вот тех же новостей, с одной трактовки на другую трактовку. Конкуренции-то как бы уже нет. Да, и получается, что люди в основном читают даже новости, даже пусть какие-то там очень страшные или наоборот, они читают как бы из каких-то определенных одних и тех же источников. И вот это страшно. Что в основном люди там, даже если они и как-то интересуются чем, ну, тем, что происходит вокруг, у них все меньше и меньше вот этот способ получения информации, потому что ну, блокировки все-таки работают.
Ну да, это вот нам на самом деле лишний повод поговорить об эффективности блокировок. Все мы так или иначе на эти блокировки обращаем внимание. И время от времени разговариваем о том, что YouTube будут блокировать. Кстати, до завершения нашего спора по этому поводу осталось ни много ни мало, а всего лишь, сколько там, 28 дней.
А вот, напомни, пожалуйста, что... Саша, напомни, пожалуйста, условия. Я спорил, я, по-моему, не спорил, я не участвовал в этом споре.
Мы не то чтобы спорили, не было пари, но было обсуждение. И многие участники нашего, так сказать, небольшого круга экспертов, они утверждали, что YouTube в России заблокируют до конца года. Конец года...
Ставили на то, что... Утверждали это громкое заявление. Ставили на то, что до конца года. Да, безусловно. Это же вероятностная штука.
Да, делали ставки такие. Да, я согласен. У меня тоже есть такая одна ставочка на 31 декабря 2025 года. Вот. Значит, да, ставили на то, согласен. И похоже, ну, я не знаю, похоже, у них осталось 28 дней, чтобы выиграть. Но так или иначе, никто не говорит о том, что... блокировка Ютуба – вещь маловероятная, это вещь очень вероятная, поэтому мы ее обсуждаем в России, имеется в виду. Вот. И именно поэтому мы сделали антидот радио, такую специальную штуку, чтобы вы могли слышать в звуке различный канал, ну, прежде всего, наш, разумеется, а также некоторые другие в режиме радио. Вот, это довольно забавная штука, когда люди порываются там найти архив или пустить на какой-нибудь другой скорости, а это радио. Вот так вот немножко мы разыгрываем людей. Но, тем не менее, если встанет вопрос об обходе блокировок, это будет один из полезных инструментов. Поэтому можете антидот радио уже сейчас попробовать. Многие, то есть не многие, а, наверное, некоторые, я сейчас посмотрю, сколько... людей слушают нас прямо сейчас, 120 человек слушают прямо сейчас. Вот, попробуйте, как оно вам, и расскажите мне в обратной связи. Это минутка саморекламы была, извините.
Угу.
Да.
Я думаю, что на самом деле многие из тех, кто был в Ютубе и вот так же жили стримами на Ютубе, пойдут в Телеграм. В Телеграме есть возможность проведения стримов, и его как-то странно, как ни странно, до сих пор в России не блокируют. Так к этому, как мы понимаем, есть вопросы.
Да, да, именно так. Именно так. Ну, кстати, в Телеграме там выдали плашку, вот эту фейк-ньюс, может быть, вы видели, одному из каналов, который позиционируется как канал «Жен мобилизованных», «Путь домой», он стал невероятно популярен. Вот, по жалобе одного из... коллег и соратников Владимира Соловьева Ильи Ремесла. Вот, там эта битва тоже продолжается. Вот, и здесь не очень понятно, на самом деле. Вот, Гриш, ты, может быть, поймешь, скажи мне, а в Телеграме, ну вот если дело громкое такое, да, вот, ну дело-то громкое, понятное дело. Понятно, что можно по жалобе, наверное, вот как блокируют разные, не знаю, посты или даже аккаунты и в Ютубе, и в Фейсбуке и так далее. Я думаю, что и в Телеграме так можно по жалобам закидать. И, соответственно, вот ну, какие-то меры, чтобы приняли. Но когда дело громкое, я так понимаю, то этот самый Telegram все-таки реагирует. И если бы у канала не было бы оснований, то, по идее, у него должны были бы снять эту плашку фейка. Она до сих пор есть.
Слушай, насколько я понимаю, плашка эта появилась 1 числа. Телеграм никогда не славились тем, что быстро снимают подобные вещи.
Mm-hmm.
То есть появилась она 1 числа, и 1 же числа, я предполагаю, или там, не знаю, в последних числах ноября, ее начали закидывать, в смысле, ее, это канал, начали закидывать, видимо, репортами Потому что начали репортить на канал, и появилась плашка «фейк». Я так понимаю, что она появляется автоматически, потому что я видел еще несколько таких каналов, которые вообще не связаны были ни с какой политикой, а просто типа набегали конкуренты и закидывали канал до состояния фейка. При этом то, что там находится эта плашка «фейк», не влияет вообще ни на что, на самом деле. То есть, ну, есть у тебя эта плашка. К тебе все равно приходят пользователи, они все равно могут все прочитать. Единственное, на что это влияет, это то, что при просмотре через веб на канал, кажется, не показывается превью сообщений. То есть с веб-сайта больше нельзя посмотреть. Из клиента, из любого телеграмма по-прежнему можно. Это как бы вот все, в принципе. И это одна из причин, почему я до сих пор считаю, что если это не... ну, как бы не специально прирученные люди, которые много раз пожаловались на канал, то это сильно похоже на защиту самого Телеграма. Ну, в смысле, что Телеграм таким образом защищается от, не знаю, от Роскомнадзора. Потому что Роскомнадзор, как бы, что он в такой ситуации делает? Он же как бы открывает веб-сайт Телеграм-канала, а там вместо постов просто написано «здесь есть пост», вот такое что-то. То есть, по сути, с веба теперь больше не прочитать его контент. А значит, у Роскомнадзора меньше вопросов к самому каналу. Понимаешь, да, о чем я говорю?
Ну, как-то такое, знаешь, собственно говоря, привесить плашку, чтобы Роскомнадзор не прочитал.
Да, но так, мне кажется, чтобы прикрыть хоть как-то взаимодействие. Вот, типа, у меня есть такая теория, но, повторюсь еще раз, я тут, это такая, ну, теория второго плана. На первом плане у меня все банально, что просто много раз нажали на пожаловаться, оно автоматически залетело в бан, а пока его никто оттуда не вынул.
Окей.
Ну, да, я тоже хочу сказать, на самом деле в Телеграме есть, конечно, служба модерации, вот, но она... Я не знаю, как она устроена, она типа волонтерская, что ли, да, там как-то, видимо, какие-то люди все сидят, пытаются что-то там как-то делать. И, ну, вообще-то это, ну, вот модерация, да, вот этого контента, вообще-то тяжелая работа. То есть вот прям сидеть и смотреть там, вот это все читать. Ну, вот из последних, то, что вот сейчас случилось, заблокировали, вот сейчас специально сходил, проверил, был такой канал «Крымский СМЕРШ». Это такой клон губопика белорусского, только российский. Угу. Вот, посмотрел, заблокировали у них канал, правда, они сейчас начали опять отростки какие-то делать, но это тоже сейчас поработаем, посмотрим, может, получится их тоже заблокировать. Вот, и вот это, на самом деле, вот эта вся система по поводу блокировок, она работает довольно трудно, довольно тяжело. Я, в принципе, наверное, даже могу понять вот эту, ну, команду, даже не самого Павла, а команду, которая этим делом занимается. Они, по сути дела, ну, блин, их пытаются заставить быть судьями. В буквальном этом смысле этого слова. То есть их заставляют судить. Вот. Ну, условно, есть какой-то канал, да, на нем публикуются какие-то новости. Вот там, я не знаю, пусть даже будет какой-нибудь там Z-гниды какие-нибудь там сидеть.
Мужское государство.
Но это всего лишь новостной канал. Да, информация, которую они публикуют, вам не нравится. Вот. Но пока нет нарушения какого-то конкретного, да, который написан в правилах, собственно, самого Телеграма, ну, их, наверное, блокировать как бы тоже не стоит. Ну, потому что точно так же может не нравиться мой канал, да? Я уверен, что Роскомнадзору очень не нравится мой канал. Вот, ну, как бы его ж, ну, не удалили до сих пор. Поэтому я бы не стал, как бы, говорить о том, что там что-то там перед кем-то там Телеграм пытается продвинуться. Мне кажется, просто пока не дошли руки, не дошли разобраться. Ну и типа судить там тоже, хорош он канал, хороший. Может, у них какая-то информация есть. Может, это правда фейк-канал. Может быть такое. Мы же не знаем этих людей, кто ведет этот канал.
Запросто может оказаться.
А у них больше информации именно судить об этом. Может, это там, не знаю, один и тот же админ, там, который Соловьевский канал ведет.
Да, ну, знаешь, вообще, конечно, я не сторонник таких комментариев, в том плане, что, ну, там наверху им виднее, у них больше информации, они разберутся, нет, подождите, правда, разбираются.
Нет, ну, у них правда больше информации, технически у них больше информации.
Вот, да. Значит, тут еще была история о том, что это, так сказать, работает с обеих сторон, вот Apple и Google продолжают удалять российские приложения. 9 штук удалили, вот, часть из них ну, непосредственно связана с государством, часть чуть более опосредованная. Значит, банков удалили, также City Drive каршеринг и сервис доставки продуктов Сбермаркет, а Google Play еще и удалил сервис на госуслуги. Вот. Но, видимо, этот процесс, он такой, он неудивительный и будет продолжаться, судя по всему. Но, как я понимаю, пользователи более-менее, я не знаю, привыкли это дело и как-то обходить. У пользователей iOS чуть посложнее история, у пользователей Google Play попроще. Вот.
Ну, мне кажется, что здесь все немножко предсказуемо было. В смысле, что очевидно было, что это постепенно будет происходить. Все больше приложений будет вылетать из сторов, потому что выкидываются все приложения, связанные с российским государством. Наверное, самая большая потеря для людей здесь — это то, что на Андроиде пропало приложение госуслуг, через которые люди платили налоги, в том числе там
Да.
платили штрафы, вот это все. Без него, конечно, грустно, безусловно, особенно когда люди к
Справку
нему
о
привыкли.
несудимости, через которую можно заказать.
А через веб можно заказать, ничего.
Да. По счастью, это андроидная проблема, и с помощью такой-то матери и 4 нажатий на экран можно, в принципе, поставить любое приложение из сторонних сторов. Так что у вас есть там Рустор, еще какие-то приложения в России, сторы, которые позволяют вернуть эти приложения на Android. На iOS, насколько я понимаю, все по-прежнему, и госуслуги лежат, как лежали. Видимо, Apple более спокойно относится к подобным приложениям. Но опасаться, кажется, стоит всем. Все, что залетело в списки на санкции, все постепенно будет вылетать из стора. Я не думаю, что это хорошо или плохо, я просто думаю, что это такая текущая данность теперь. В смысле, что теперь мы так живем, теперь так живет весь интернет, что если ваша компания оказалась под санкциями, ожидайте, что она пропадет из магазинов приложений в любой стране, вне зависимости от.
Да, значит, есть такая проблема, но стоит один раз научиться, по меньшей мере, для того, чтобы, если вам какие-то приложения, они вот кровь из носу нужны, и для того, чтобы их ставить, несмотря на то, что они пропадают из сторов. Когда вы меняете смартфон или еще по какой-нибудь причине. Ну, потому что если просто пропало из стора, оно у вас с телефона никуда не делось. До тех пор, пока вы его не удалите и не обновите, не знаю, ну не обновите, а как это сказать, не обновите телефон, да, ничего и не
Не
произойдет.
смените телефон. На самом
Ну.
деле, даже если вы его сменили, есть несколько приложений, которые позволяют вам восстановить те приложения, которые у вас были на предыдущем телефоне. То есть все, в принципе, возможно. Но, в принципе, я говорю, это просто будет все более и более затруднено. То есть
Все
это,
более,
ну.
больше и больше будет санкций. Я, кстати, вот тоже на этой неделе буквально ездил, тоже разговаривал по поводу санкций. Вот, я считаю, я не знаю, кстати, я рекламировал, не рекламировал, Саша уже рекламировал, но на The Insider вышла статья наша с Андреем Заякиным по поводу, как поставляется оборудование для ТСПУ. Вот по этой теме я ездил, разговаривал с европейскими коллегами для того, чтобы наложить санкции на те компании, которые поставляют вот это оборудование для ТСПУ. Но надо понимать, что это обычные сервера. Ну, то есть обычные, которые гражданские, они в основном это обычные сервера. Там много, там 5 000 в год, по-моему, закупают серверов Huawei. Потом ядро, ну, сам ТСПУ это делает компания RDP, но RDP делает софт, а железки для них делает компания ядро. А компания ядро тоже, ну, в России же не производится микропроцессоров, не производится материнских плат. Это все заказывается на Тайване. Там есть такая компания Majestic. Вот сейчас мы бегаем, чтобы наложили санкции, причем хорошие, конкретные такие санкции на Majestic. Хотя бы на уровне того, чтобы Intel перестал поставлять им микропроцессоры. Хотя бы. Так вот, тут же началось как бы какой-то вой совершеннейший на болотах, что вроде как бы Климарев, который выступает за свободу интернета, участвует в том, чтобы в Россию поставляли меньше серверов, что, ну, что отразится совершенно очевидным образом, отразится на качестве интернета.
Конечно.
Так вот, я хочу сказать, что помимо, ну, то есть это такая дилемма, безусловно, как бы там будет меньше, возможно, будет медленнее работать какой-нибудь там, не знаю, Сбербанк-доставка. Это безусловно, потому что сам Сбербанк под санкциями, потому что ему тоже нельзя никаких серверов ему нельзя поставлять. Хочу, чтобы ВК, как бы, наконец, их вообще, как бы, ну, хуже они, наконец-то, там, не знаю, загнулись и умерли. Тогда людей начнут меньше сажать. Я хочу, чтобы поставляли меньше серверов России для того, чтобы вот обеспечить эти блокировки, в том числе блокировки по протоколу. Ну, потому что блокировки по протоколу требуют очень много вычислительных мощностей, которые, собственно, на этих серверах и делаются. Остановив доступ к серверам или сделав хотя бы настолько дорогими, что это было бы, ну, достаточно дорого, чтобы их просто меньше поставляли, это означает, что будет меньше блокировать. Поэтому я над этим работал и буду продолжать работать, несмотря на то, что там национал-светонианцы вокруг этого бегают кругами, там, я не знаю,
какие... Тебя тоже коснулось. Значит, у нас теперь, собственно, два... То есть, так сказать, не два даже, а три. Три главных врага. Это, собственно, Сергей Гуриев, он самый главный враг, который поднасолил всем россиянам. Владимир Милов, он, так сказать, враг поменьше. Вот. И все, Климарев. Климарев, он самый маленький вражинка.
Как в этом написано, да?
Вражочек.
Вообще маленький жесть.
Вот, да, вражочек российского народа Михаил Климарев, так и будем звать тебя. Ну, отлично. Значит, не ожидал тебя увидеть в этих списках, честно говоря. Не Милов, Алексашенко, правильно, второй Алексашенко. Значит, Гуриев, Алексашенко и Климарев, верно. Ну, и Милов тоже там же где-то. Они будут соревноваться с Климаревым за третье место. Значит... Поставьте, пожалуйста, лайки. Еще ни разу я об этом не напоминал, а стоило бы всего 500 с лишним лайков, хотя смотрят прилично для этого времени. Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал по возможности. Мы продолжаем. У нас еще совершенно любимая наша, абсолютно любимая тема, но впереди, про Маска впереди, не сейчас. Просто, слушайте, объясните мне, я ни черта не понял. Значит, с 1 декабря российские сайты и приложения должны убрать кнопки входа при помощи Apple ID и Google. Но на это ввели мораторий до 2025 года. Но они все равно должны убрать. А зарубежные типа не должны. Я вообще не понял, при чем тут зарубежные сайты и кнопки и все прочее. Ну, в общем, короче говоря, через Apple ID и Google можно авторизоваться на российских сайтах или уже нет?
Лучше не надо. Давай я так скажу. Можно, но лучше не надо. Лучше пользуйтесь специально для российских сайтов, если они вам нужны. Я вообще не рекомендую использовать российские сайты, в принципе. Но я понимаю, что люди, которые там живут, им все равно нужно будет как-то ими использовать. Поэтому используйте для входа именно...
Да, которые и здесь живут тоже, те же самые госуслуги-то.
Для входа на российские сайты заведите себе на каком-нибудь Яндексе, неважно где, заведите себе какую-нибудь электронную почту и вот скармливайте эту электронную почту туда, заходя там, не знаю, там раз в полгода, проверяя там ее иногда. Не используйте никогда свою рабочую почту, особенно эту почту не используйте для госуслуг, конечно, свою рабочую, обычную, которая на Gmail. Потому что потом, собственно, по этим имейлам и будет обогащение какое-нибудь происходить, еще что-нибудь такое, и уголовные дела потом будут тряпаться, и вот это все. Поэтому это просто как бы с точки зрения безопасности, наверное, самое...
Есть не про обогащение, далеко не все знают, что это такое.
Ну, условно, если ваш электронный адрес нашли в каком-то списке, например, там, в преснопамятном утекшем Фри Навальный, например. Вот. Дальше как происходило? Они приходят с этим имейлом и делают запрос на те же самые госуслуги. Если там этот адрес совпадает, то вот вам, пожалуйста, вообще полные ваши данные, вплоть до справки из вендиспансера. Вот это называется обогащение, когда это обратная ситуация происходит. То есть вы по маленькой части какой-то, по маленькому уникальному идентификатору узнали гораздо больше, чем могли бы узнать.
Вот, то есть для российских сайтов, для российских компаний, для российских серверов, сервисов теперь у нас исключительно российские же электронные почты, вот, которые только для этого, в общем-то, и нужны.
Да.
Вот, отлично.
Единственное, что хочу добавить, давай, что Знаете, мне такое ощущение иногда, что в России пытаются принять такие законы, которые противоречат законам физики. Но в данном конкретном случае они законам физики не противоречат, а противоречат законам платформ. И Google, и Apple на самом деле требуют соблюдения вот какого правила. Если у тебя в приложении есть авторизация любым чем-то, например, e-mail или социальной сетью, ты обязан иметь в приложении кнопку зарегистрироваться через Apple ID и в случае с Google, в смысле с Android, зарегистрироваться через Google. Это правило платформы, за которое, за несоблюдение которого просто убирают из App Store. То есть если у тебя есть вход через Яндекс по кнопочке или вход через ВКонтакте по кнопочке, но нет кнопочки вход через Apple, то, в принципе, на iPhone тебе делать нечего. Поэтому я думаю, что до 25 года это еще 100 тысяч раз успеют поменять. Не в смысле правила платформ, а по вот эти вот попытки ввести мораторий на использование кнопок в IT с помощью Apple ID.
Интересно, да. Но до 25 года это как раз для зарубежных платформ имеется в виду.
Не, ну зарубежные платформы, они не могут никак повлиять. Что, Apple прикажет, чтобы они там все регистрировались через госуслуги? Да. Ну, смешно же.
Да. Ну, хорошо. Тогда любимая наша тема про Илона Маска. Когда он... Тут был скандал. Надо сказать, Паша его в прошлый раз, значит, как-то анонсировал. Был скандал с организациями, с еврейскими организациями в Соединенных Штатах, когда Маск сказал, что, значит... Ну, в общем, наехал на них, из-за чего на него наехали, соответственно, уже рекламодатели, которые обвинили его в антисемитизме. Маск даже ездил в Израиль после этого и как-то всячески пытался показать, что сами вы антисемиты, а не я. Но, тем не менее, к рекламодателям, которые попытались его шантажировать и убрать рекламу из Твиттера, ну, из X, на фоне всех этих скандалов, он обратился, в общем, не самыми цензурными словами. Если кто-то попытается шантажировать меня рекламой, шантажировать меня деньгами, идите на, не рекламируйте свои товары, сказал он, вот буквально. Слушайте, а от чего у нас, от чего Илон Маск такой смелый?
Ну, во-первых, давайте я поправлю немножко. Там было все немножко не так страшно. В смысле, так. Он говорил буквально следующее. Если вы собираетесь шантажировать меня с помощью денег на тему того, показывать или не показывать рекламу, отказаться от рекламы, чтобы заставить меня что-то делать, идите к черту. Ну, в смысле, он говорил, да, идите на. Как бы вот это то, что он говорил. При этом, на всякий случай, уточняя, и он как бы не просто там как-то безадресно это говоря, да, а говоря в отношении... как его зовут сейчас? Скажите мне. Айгер, да? Боба Айгера, который сидел в этот момент в зале. Боб Айгер — это директор Дисней.
Да-да-да.
Он просто говорил Бобу Айгеру: Боб, ты же там в зале? Иди нахрен. Ну, как бы это буквально то, что он говорил. Потому что ну, это то, что пыталась сделать Дисней. Шантажировать Маска с помощью отказа от рекламы в... Твиттере. Он там буквально перед тем, как говорил буквально вот что. Что если так окажется, что рекламодатели все уйдут, и ключевые рекламодатели уйдут, и Твиттер перестанет зарабатывать. Ну что же, значит, мы закроем компанию. Говоря, ну, имея в виду Твиттер. То есть он на самом деле показывал исключительно свою решимость сделать все, что угодно для того, чтобы остаться при своем мнении. Редкий случай, честно скажу, редкий случай, когда я понимаю его мнение. Он, безусловно... Непонятно, зачем, наехав на евреев 2 недели назад, это же 2 недели назад было, да, ну, вступил на какую-то очень странную тропу, в которой он никак не может признаться, что ошибку совершил. Хотя в отношении конкретно просто обобщения и говоря и фразы о том, что вообще-то евреи продвигают как-то анти-белую повестку,
да.
Он как бы признал, он в Твиттере у себя признал, что слегка погорячился с этой фразой. На самом деле он имел в виду конкретно ADL, она называется антидеформационная лига,
да.
И это очень специфическая организация, это мягко сказано.
Ты так говоришь, как будто ты немножко согласен с Маском.
Нет, я говорил о том, что он совершает полнейшую хрень, но у него хотя бы хватает смелости признаться, что в некоторых моментах он был неправ. Знаешь, это на самом деле очень редкая ситуация, когда человек такого масштаба в каких-то моментах говорит, ну, тут я лажанул, конечно. Вот в этом смысле, конечно, лажанул. Вот когда он говорит, что если рекламодатели уйдут, а он хочет сдержать свою позицию и, если что, вдруг закрыть компанию, интересно, что он имеет на это полное право. И тут тоже нельзя, ну, как бы нельзя отказать человеку в смелости. Он прямым текстом говорит, ну, вы уйдете, мы закроем компанию, все. То есть идея о том, чтобы не идти на поводу у террористов, а в данном случае рекламодатели выступают как террористы. Они просто говорят, ну, давай, мы сейчас уйдем, а ты вот когда от своих слов откажешься, мы обратно придем. Это попытка, ну,
нет,
шантажа.
Юрий, не согласен. Да. Не шантажа.
Давай, никак. Расскажи, как ты думаешь. Да.
Вот, на самом деле, и Маск все-таки подал иск, он продал против такой организации, которая называется Media Matters. Это, ну, типа НКО, которая, в общем-то, ну, как бы, как это сказать-то, которая объединяет, ну, вот как раз рекламодателей, да, которые как раз людей, которые поддерживают медиа в том или ином виде. Вот, в данном случае рекламодатели, ну, они же тоже не идиоты, да, то есть, и когда, ну, у тебя падает там условно число кликов, а ты деньги продолжаешь платить одни и те же, ты начинаешь отказываться. В данном случае это прям чисто было, прям видно, что отказ, ну, когда там, когда ты, не знаю, рекламируешь товары, которые там, я не знаю, там, а то о чем-то, да, там, не знаю, связанное с теми временем под антисемитским постом, ну, это глупо. Вот. И они, собственно, говорят, типа, Маск, ну, давай как-то ты немножечко там уже устаканишь у себя, да, что-то ты какие-то правила наладишь. Вот. После этого вот этот взрыв и был, да, поэтому он подал... Маску тоже иди нахер, ничего не буду, как бы, идите занимайтесь там сами, договаривайтесь. Короче, он не поддержал этот иск.
Смотрите, о чем был иск, чтобы вы понимали? Там чуть-чуть глубже все. Значит, действительно, есть такая компания. Это не компания, это нон-профит организация. Она называется Media Matters for America, если я правильно помню. То есть оно как бы конкретно вот про это. И у них действительно есть разбирательство в суде с Маском, суть которого заключается вот в чем. Они говорят, рядом с рекламой наших компаний, а в данном случае речь шла о компании IBM, показывались сообщения откровенно антисемитского содержания. Вот. Сделайте с этим что-нибудь. Проблема заключается в том, что Twitter — это такая площадка, она как бы, ну, это social media, в смысле, она социальная. И ты не можешь точно гарантировать, что рядом с твоей рекламой не покажется что-то. Потому что люди очень изобретательны в том, как конкретно обидеть друг друга.
Это так.
И, ну, в данном случае речь не шла о том, что снизились какие-то показатели, еще что-то. Нет, речь шла о том, что рядом с сообщениями IBM показывались сообщения про Гитлера и нацистов. Вот вся проблема, которая была в суде. И в этом месте я скорее на стороне Маска, который говорит, мы не знаем, что там сделать. Завтра вы придете с тем, чтобы не показывать рядом с вами, я не знаю, сообщение, содержащее букву «А». И, ну, сложно с этим спорить, на самом деле. Мне кажется, что Media Matters for America должны подавать в суд с гораздо более конкретными, понятными заявками. Говоря, например, что мы платили за рекламу, когда в Твиттере было, там, не знаю, 280 миллионов пользователей, а сейчас всего 150 активных. И это достаточная причина для того, чтобы говорить, верните деньги, или мы отсюда уйдем к чертям собачьим, или аудиторию, потому что мы уйдем к чертям собачьим. Все. А вот аргумент о том, что рядом с моими сообщениями показывалось что-то, это невозможно все проконтролировать. Там может и порно показываться. Вполне. Как ты это проконтролируешь?
Это как, знаешь, есть реклама у Телеграма, да? Вот, и премиум пользователи ее не видят, насколько я помню. А вот все остальные видят. Когда ты пост, ну, канал прочитал, а потом под ним появляется сообщение... такое типа, ну, рекламное. Нет, да? И многие принимают его за сообщение канала. И иногда там бывают очень забавные сочетания.
Ну вот мне прислали скриншот, в моем канале была реклама Тёмы Лебедева.
Да-да-да-да, вот такого плана всем рекламируем Тёму Лебедева или еще кого-нибудь в этом духе. Вот, такое вот бывает. Ничего не сделаешь, понимаешь? Вот
примерно раз в неделю ко мне приходят люди в Телеграм и говорят, ну что ж ты, скотина такая. Да, у тебя в Телеграме прямо, у меня в инфо канала просто написано, что я, что у меня реклама дорогая, и я не работаю с российскими рекламодателями. А у тебя, говорит, в канале показывается, и там обычно человек показывает продажа квартир в Москве. Продался, скотина. А говорил, что так не делаешь никогда. Вот, они все хохлы такие. Дальше начинается вот это вот. А мы не, все это не контролируем. Мы не контролируем ту рекламу, которая показывается в наших каналах в Телеграме. И не получаем с этого, никто из нас не получает ни копейки. К сожалению, вот у... к счастью.
Есть да. такое. Да, на этой радостной ноте мы сегодня с вами и закончим наше обсуждение. Спасибо большое всем, кто смотрел программу «Точка». Поставьте, пожалуйста, лайки на прощание. Не уходите без этого. А также будет здорово, если вы подпишетесь на канал, поглядите все ссылки в описании, зайдете в магазин мерча и что-нибудь там приобретете себе на память. Крайне признателен я Григорию Бакунову, героически сегодня вышедшему к нам в эфир, вот, несмотря на все свои приключения, а также и Михаилу Климареву, который тоже, в общем, несмотря на новое место, еще не насиженное, сегодня тоже с нами поучаствовал. Спасибо большое, ребята, счастливо, пока.
Пока.
Всем пока.